Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар», сезон 2024. С вами обсуждать прошедшую неделю будет по традиции Саша и Андрей. Андрей, привет.
Да, привет, Саш. Привет всем.
Так, ну мы сегодня выходим поначалу с нашим спешалом, который я уже анонсировал. Рассказ нашего товарища Ильи о походе на игру «Флот Нотр-Дам». Какие вообще у тебя мысли, Андрей?
Мысль такая, что очень хорошо, что у нас есть этот спешл, потому что я думаю, то, что было вокруг игры этой, послушать намного интереснее, что было на поле, потому что, к сожалению, на поле борьбы особо не получилось. Там, ну, флот 6 потерь мяча, из которых Нотр-Дам набрал 27 очков, и там игра достаточно быстро перестала быть интересной, так что игру обсуждать нечего, а лучше вот послушать то, что было именно вокруг игры. Поэтому, да, мы начинаем выпуск с нашего спешала, а потом продолжим выпуск уже обсуждением других игр прошедшей недели.
Ну а мы, дорогие друзья, продолжаем формат наших спешалов. И на этой неделе я отправил нашего специального агента Илью Коваля на игру Нотр-Дама против Флота, о которой мы в целом много говорили. Ну и интересно будет услышать мнение человека, непосредственно присутствовавшего на игре, вообще как он попал на футбол, не зря ли я его туда вообще позвал, что там тейлгейт, какая атмосфера на такой вот выезде на нейтральной игре. Ну и в целом там о походе на колледж-футбол. Илья, привет!
Да, привет, Саша, привет всем уважаемым слушателям. Побывал на футболе в эту субботу. Не так привычно для меня, потому что я первый сезон провожу вот так вот в США, что могу просто выбирать игры, на которые хожу рядом. Я обычно в воскресенье либо в четверг ходил, выбираю, и в понедельник выбираю профессионалов. Но решил все-таки испытать вкус любителей.
Так, ну, давай сразу тогда перейдем к делу. Как я понимаю, это вообще первый твой опыт похода именно на студенческий футбол, верно?
Нет, я уже был на студенческом футболе. Я когда был по Work and Travel в 17 году, я ходил на первую неделю Миннесота Голден Гоферс против Иллинойса или Небраски, вот что-то такое было в Миннесоте.
Ну, слушай, тем более в любом случае, то есть ты был на Миннесоте, там вообще, ну, опять же, наверное, атмосфера совершенно другая, вот заодно сейчас сравнишь. Ну и давай к первому, когда я тебе в целом, в принципе, сказал, что вот такая игра будет в субботу, что стоит сходить, ты там как бы, да, мы переписывались с тобой, ты как бы понял цену билетов и в целом много мне об этом писал. Но в целом расскажи о ценообразовании, потому что, как я понимаю, удовольствие оказалось не самых дешевых все-таки, да. Конечно, это Нотр-Дам в Нью-Йорке, но, опять же, игра с флотом. Там был хоть какой-никакой хайп, да, две команды unbeaten, но вот что с билетами было вообще?
Билеты, на самом деле, было не так сложно достать. Я все время покупаю через официальный реселлеровский сайт Ticketmaster, и вот на NFL, например, нет уже оригинальных билетов. То есть там все, ну, красное, что их перепродают. А на этот матч были оригинальные. То есть ты мог на один сектор купить у перекупов дешевле и в то же время посмотреть, а какая цена была оригинальной. Вот там, где мы сидели за эндзоной на нижнем ярусе, наряду 20-м, наверное, на нормальных местах. И там было 150 вроде, а я за 100 купил. Поэтому ценообразование такое, что я думаю, на эти места, на домашний матч Нотр-Дама у них на стадионе, вот на эти места билеты бы стоили, наверное, дороже. Я бы за 100 нельзя вот так купить там билеты.
Ну, то есть получается, что официально как бы сейл был дороже. То есть, условно говоря, такого, видимо, ажиотажа, которого ожидалось, его как будто бы не было, да?
Слушай, ну если они шли оба, вот подходили в такой кондиции, мне кажется, они максимальный хайп смогли срубить. То есть мы сейчас оцениваем, что можно было, как можно было максимально дорого эти билеты купить. Потому что если бы, например, там, лот шел, прикинь, 0,6, а Нотр-Дам там шел, к примеру, там, типа, к этому моменту 3,3, то, я думаю, билеты еще дешевле были бы.
Ну, кстати, да, наверное. То, что игра такая была одной из таких главных на неделе, ну, по вывеске именно, что две unbeaten команды, две сейных играют. Ну, то есть,
но
да.
После первого драйва Нотр-Дама, когда счет был 14-0, а мы только не спеша с пивом спускались на наши места, я уже хотел звонить тебе и разбираться, куда это мы пришли и какие шансы, что сейчас будет камбэк.
Ну ладно, сейчас отдельно расскажешь. Давай так вкратце, как понимаю, Tailgate не успел зацепить, но вообще был какой-либо Tailgate и отличался ли он сильно от того, что ты видел там в Миннесоте, на NFL или в целом плюс-минус похожий?
Мне кажется, он был плюс-минус похожий, потому что на Jets и Giants это все на MetLife проходило. Там большой паркинг-лот, он где-то там в часе езды в 40 минутах от Нью-Йорка. И если обычно туда приезжают люди там с округи, то я думаю, на эту игру ехали люди, которые преодолели больше расстояния, чем на игры Jets и Giants приезжают люди. Поэтому, возможно, было и веселее чуть. Но я не делал ставку, что там прям капец как весело было. Все зависит, наверное, от компании, с кем ты там конкретно тусовался. Но думаю, overall веселее было, конечно, чем на NFL. Все-таки это более такой дружеско-праздничный. У меня было ощущение, что вот на NFL обычно приходят там какие-то, ну, друзья, коллеги, вот в таких атмосферах тусуются люди, а колледж это более семейный и более давняя дружба, поэтому на таких тусовках всегда приятнее.
Да, ну давай тогда перейдем к непосредственной игре. Вот атмосфера, учитывая, что ты на этом стадионе уже дважды побывал, да, в этом сезоне, и на Джетс, и на Джайнс, и вот был в Миннесоте. Но вот атмосфера, как я понимаю, тоже не впечатлила. И что вообще можешь сказать?
Нет, атмосфера была, возможно, не настолько. Все-таки принадлежность команды, которая играет домашний стадион, ну, домашнему городу, она очень сильная. И вот даже когда был на Giants Bengals, там сильно чувствовалась поддержка домашних трибун. И чувствовалось то, что играет команда этого города. А когда играет вот Нотр-Дам в Нью-Йорке, и практически там, ну, весь стадион зеленый, болельщиков Нотр-Дама было, ну, подавляющее большинство, конечно. И все равно нет такого, что прям какая-то фейковость чувствуется. Да у меня еще не было какого-то, смотришь, какой-то. Я не был, но мне кажется, там именно так по ощущениям. Вот матч НФЛ в Лондоне или в Мюнхене. Я делал еще футболку Бёрроу, я думал, и там такая же атмосфера будет. Я думаю, ну какой Нотр-Дам, Неви, типа, играют в Нью-Джерси. Я думаю, это придут просто все, кто рядом живет. А я там практически никого не увидел, кто просто пришел в каком-то джерси на футбол. Там были болельщики либо Нотр-Дама, либо болельщики Неви, там не было болельщиков футбола, как я. То есть атмосфера не совсем выглядела, как, наверное, ну, на матче НФЛ в Европе, но у меня было легкое ощущение. Но это, опять же, только мое ощущение, потому что, я думаю, для людей, которые проехали там 200 миль, чтобы посмотреть, как Нотр-Дам их играет вот, в Нью-Джерси, и такой у них трип был, они получили все, что надо от этой игры. Они ощутили эти эмоции, свою команду увидели, как она играет.
Слушай, ну давай так как бы развить, если тему атмосферы и, наверное, как даже глубже атмосферы и, как сказать, знаешь, контингенты и прочего. То есть вот что вот было вообще там, знаешь, то есть студенческая секция была ли фанат Нотр-Дам, оркестр, там находился ли ты рядом, и как-то, не знаю, впечатляло ли это, как-то создавало какой-то определенный вайб, или в целом все равно это не сильно как-то влияло.
Нет, абсолютно другой вайб, нежели на этом, нежели на NFL. Все равно это суббота, день, еще солнечный день был, совсем другая атмосфера там была. Более такая, действительно, выходная, более расслабляющая. Поскольку домашний матч был Navy, я прям купил билет, и я видел то, что там выкуплены секторы, когда я покупал. Я понимал, что это, скорее всего, ну, организованно было, что это стадион забрал себе по три сектора на нескольких ярусах за одной из эндзон. Я подумал, что это Нотр-Дам. Оказывается, это были Неви. И мы когда пришли, а мы сидели прямо вот на соседнем от них секторе, то есть они были там буквально в 10 метрах от нас. Это было просто заполнено без единого там свободного места 4 или 5 секторов людей в черных брюках, в черных пиджаках и в черных фуражках. Парней и девушек. То есть рядом с нами служивые люди стояли, которые там, ну, в хорошем настроении проводили выходной. И мы с этим пивом стояли в какой-то момент, мне аж неудобно перед ними стало, что мы там еще с одним пивом вернулись, типа они там едят мороженое, какие-то стрипсы, то есть они как бы на службе, они не могут там пивко бахнуть. Это, конечно, большой минус, когда ты учишься в футбольном колледже, когда ты учишься вот в таком колледже и приходишь на футбол, тебе бухать нельзя. Что если ты болельщик, например, Нотр-Дама, и ты пришел на секцию, трезвые к тебе вопросы будут. А тут, если ты пьяный пришел, к тебе вопросы будут. Абсолютно разная атмосфера боления. Поэтому, ну, пришли на колледж футбола, там, блин, серьезные ребята сбоку. Но они как бы вроде хлопали, там кричали, поддерживали, но нет атмосферы колледжа, нету пьяных, молодых, типа, дерзких ребят.
Ну, это интересно. Слушай, а по фанатам Нотр-Дама, то есть вообще скупили весь стадион, как ты говоришь, и, ну, как вот поддержка команды, то есть это...
Ну, скупили или... низ, весь
или
низ
был думаешь, ну, понятное дело, что даже глупо, наверное, сравнивать, что на домашней игре Нотр-Дама атмосфера крутая, но в целом все равно какие-то, знаешь, кричалки, что-то такое это было, или все-таки все равно какое-то было ощущение, что как будто люди приехали больше отдохнуть в другой город?
Нет, а вот как раз ощущение было, что ты как будто пришел на юбилей или день рождения не своей семьи. Вот у меня такое ощущение там было, потому что это другая публика, это не те, кто ходит на NFL, там на Giants, на Jets, я только про Нью-Йорк говорю, потому что на Jets, Giants ходят люди, которые живут в Нью-Йорке, а Нью-Йорк тут просто весь мир живет. Очень много латиносов приходит, очень много каких-то... ну, там, с Азией людей, и это очень сильно меняет общую картину. А на Нотр-Дам, ну, какой латинос и там, или азиат, или еще кто-то будет болеть, ну, настолько сильно вот за Нотр-Дам, чтобы прийти болеть. То есть есть такие, безусловно, их много, которые в Америке живут, но просто Нью-Йорк иммигрантский город, и на Джет-Джайнс это невероятно сильно видно, и на бейсболах там. А вот на домашней игре команды, которая вообще... знаешь, там в 1000 милях или вот прям на Мидвесте обитает, у тебя ощущение было то, что вот приехала Америка настоящая в Нью-Йорк на этом матче. И они все были вот максимально, ну, взрослые, очень большое вот было, очень много детей было, невероятно много детей было, много было взрослых людей, все были в каких-то куртках, джерси. Ощущение, они пели какую-то вот в конце вот песню, все знали традиции. Видно, что для людей, что они приехали... вот на семейный праздник, на эту игру. Вот такое у меня ощущение было. Может, странно звучит, но... что они просто не получают удовольствие от того, что видят вот свою команду. Как у них там этот девиз? Бог, футбол?
Да-да, что-то там есть.
Чувствовался вот этот вайб,
да,
их лозунга.
Это круто, да.
И очень вот эта традиция у них, как я не знаю, насколько это их традиция, после тачдауна или после какого-то действия поднимать какого-то друга своего или ребенка и вот так вот качать его, как поднимать на руках. Видимо, сколько очков заработали, столько раз и надо поднять. И вот в какие-то моменты вот так вот поворачиваешься направо, и видно то, что раз там в 5-10 рядов, ну, там кого-то могут взрослого качать, но в основном детей. Там вот, типа, 10 лет, и там, знаешь, они вот его качают 7 раз, потому что тачдаун занесли на руках и потом опускают. В конце тоже был трогательный момент, что там они какую-то песню пели, подошли и игроки и Нотр-Дама, и Неви к оркестру, это возле нашей трибуны было, оркестр был, ну, флота, и они тоже там, какая-то традиция была, выслушали все песню, и потом прокричали, и потом Нотр-Дам отдельно пошел к той дальней трибуне, там, где уже их конкретно, видимо, болельщики сидели, ну, поскольку они противоположные трибуны, и там тоже какая-то песня прозвучала, где-то на минуту, где все бы стояли обнявшись. И там вот в конце этой песни тоже, ну, включая там всех, кто рядом с нами сидели, они тоже там что-то руками сделали, прокричав. То есть традиция, культура, вот религия, все супер переплетено. Абсолютно не та атмосфера, что на футболе, ну, на НФЛ, абсолютно более приятная. Вот я говорю не про футбол, не то, что на поле там какие-то, а вот именно атмосфера. Другой мир вообще.
Mm-hmm. Ну и давай... наверное, про качество игры на поле, да, то есть игра довольно быстро превратилась в блоуаут. Наверное, если бы не там не длинный забег их квотербека, флота, все вообще бы закончилось еще в начале второй четверти. Но в целом, слушай, качество футбола как в целом ты оцениваешь?
Вот я сходил с другом, и мы много там просто обсуждали, и в перерывах просто мы сидели, болтали, как будто мы могли так на самом деле в бар пойти, но мы, конечно, за игрой смотрели. И вот я ему сказал... то, что он сам на футбол не так вообще не ходит. Я говорю, ты на самом деле сейчас вот много можешь на этой игре увидеть, потому что там были какие-то и фамблы подобранные, и промазанные филдголы, и еще что-то. То есть то количество каких-то микродействий, которые происходили, они, может, как-то не так влияли на результат, но такого на НФЛ я, например, в таком количестве не видел. Все-таки в НФЛ более закрытый футбол. И если тут, ну, если откинуть, что интриги не было, то в целом то, что происходило на поле, было довольно весело вживую наблюдать. Может, это я уже изощренный, что я такой, о, фамбл подобрали, там филдгол промазали, но и для человека, который просто пришел, он как бы не понимает. Но когда ты, например, на НФЛ сидишь, там промазанный филдгол или, там, знаешь, фамбл, что переход владения, это не на каждой игре происходит. Поэтому это стоит ценить, когда ты это вживую видишь. Даже если счет уже большой.
Блин, ну это интересно, конечно. Интересное замечание. Слушай, ну и в целом, вот то, что ты говоришь, да, там народ до конца сидел. Ну, я думаю, что если бы счет в начале четвертой четверти в матче НФЛ был бы 44-14, то, я думаю, пол стадиона бы уже, особенно не в пользу условно даже домашней команды, пол стадиона бы уже отсутствовало. Слушай, ну тут как вообще, есть ли такая? Или, судя по твоим рассказам, то вообще такого нет, да, что народ валится с трибун?
Опустело чуть, конечно, в четвертой четверти чувствовалось, что кто-то ушел, но вполне возможно, они просто ушли дальше на тейлгейт, либо куда-то уехали, опустели. Я не скажу, что из-за того, что там Нотр-Дам играл, уж смотрим до конца. Опустело. Угу. Но внизу не сильно. Верхний до конца докупили. Просто.
Угу. Понял. Слушай, ну давай, наверное, как так, если уже резюмировать, вот... Если как-то сравнить NFL, NCAA, то есть есть ли смысл сравнивать, или это вообще просто разные вещи? Ну и как бы, условно говоря, есть ли у тебя желание сходить там еще на NCAA, или если ты бы есть желание сходить на NCAA, но чтобы это не было такой вот нейтральной игрой, как вообще, ты, что ты по этому поводу скажешь?
Я скажу так, что, конечно, то, что осознание того, что происходит на поле, в НФЛ намного выше. Ты там намного сильнее понимаешь расклады, насколько там круто, что этот игрок, это там уж фэнтези еще чуть влияет. То есть слишком много, знаешь, многослойно ты смотришь на НФЛ. Ну вот сейчас будет, например, Джетс Хьюстон в четверг. Ну, я вообще не хочу на это идти. Даже если мне предложили бы за $50 тратить полностью весь вечер на холодном MetLife, смотреть на игру, которая вполне возможно, может, и будет чуть интересной. Ну и что она будет интересная? Как в Jets там уже вообще никакие, даже не очень интересный футбол показывают. А вот, например, если бы мне просто предложили на рандомный студенческий футбол, я бы пошел. То есть как будто вот NFL все равно вот этим берет. Интригой, каким-то смыслом. И как только этот смысл пропадает, пропадает вот это желание. А когда есть атмосфера мероприятия, тебе уже не важно, как там команда твоя идет. Ты идешь за атмосферой. Поэтому, мне кажется, вот колледж футбол ценнее в этом плане иметь под боком, чем NFL.
Угу. Ну и проблема, да, что, условно говоря, в Нью-Йорке особенно-то колледж футбола и нету. То есть где-то рядом можно что-то найти.
У нас были вот мысли, потому что моему другу понравилось, куда он попал. И он говорит, можно даже вот, я знаю, тут Радгерс есть, там как-нибудь выбрать, съездить. Я думаю, да, но я как бы, например, на Радгерс бы не заморачивался, а поберег свои силы, потому что я уже хочу... Я вот с удовольствием оказался на матче LSU Техас с A&M. Вот тот, который... Вот у меня цель вот на такой матч попасть. Это вот следующее мое большое желание вот здесь, в живом футболе. Потому что все, что между, оно как будто не сильно даст тебе новый уровень экспириенса. Что бы там ни было. То есть для меня следующий уровень экспириенса, это для меня уже как наркотики футбол. У меня уже все вот эти четверговые футболы, они для меня, мне нужно уже на ночную игру где-нибудь в Луизиане, в Алабаме. Пожалуйста.
Не, ну я думаю, что это уже такой, знаешь, такой, можно сказать, финальный босс.
То есть, финальный босс, да.
Уже то есть, как бы, понятно, что, и футбол на юге, там, при полной трибуне, особенно какая-то большая игра, там, знаешь, за плей-офф, там, за конференцию. Ну, понятно, что атмосфера совершенно другая. Вот. Ну, я не знаю, вот если пример привести, там, пинстрайбол, да, есть. Я, честно говоря, еще не помню, жив ли он, но вот играет на Янки Стадиуме.
Я ходил, кстати, на него в 19-м году.
А, да? Ну, вот.
Ну, там тоже не сказать, что была крутая атмосфера. Вот я помню, Wake Forest играл с Michigan State, и, играли. Вот там, возможно, даже было какой-то более сильная атмосфера, потому что они все-таки играли за победителя. Там тоже поприезжали со всей страны, чувствовалось, что, знаешь, со всей страны люди прилетели в отпуск. И если расценивать футбол как такой же уровень досуга, то если бы он был бы под боком, колледж здесь очень хороший, то я бы с удовольствием посещал его, конечно. Ну, вне зависимости. Но вот так вот, знаешь, это все-таки уровень досуга. То есть ты, получается, если собираешься ехать куда-то, если это не первый какой-то опыт твой, что тебе пофиг, хочется просто попасть, посмотреть, как ты вживую, а уже вот так более-менее осознанно, то тратить вот так вот день, чтобы ехать куда-нибудь в Ратгерс или там... Ну, не знаю, тогда уже проще выбрать еще больше колледж, например, Penn State, который рядом, и попробовать туда поехать. Ну, и даже там это все равно будет, знаешь, ты какой-то чужой праздник пытаешься купить. Ты будешь там чувствовать, что ты к этому колледжу не такое отношение имеешь, как большинство людей. На NFL ты чувствуешь, что там все, ну, как бы люди не сказать, что прям сильное отношение к Giants имеют. А вот когда ты на колледже чувствуешь, что там семьи, ну, намного сильнее связаны, типа, с этой программой, чем ты. Вот такое вот у меня замечание есть.
Ну, резюмируем, можно сказать, что, видимо, надо тебе приезжать на юг, в Алабаму, бросать Нью-Йорк.
Чужая культура просто так не впускается в нее.
Это факт.
Чтобы максимально забрать эмоции. Либо искать надо какую-нибудь выпускницу в жены Ohio State University и уже легитимизировать себя там на трибунах.
Ну, в общем, на этом у меня вопросы закончились. Не знаю, если что-то тебе там есть добавить.
Закончу маленьким. Вот у нас картинка. Мы вот одновременно с другом смотрели в ту сторону, как сидели родители вместе со своей дочкой, которая вот во флоте учится. То есть там, знаешь, такая вот, представь, рыжая девочка, вот похожая на Пеппи Длинный Чулок. Вот лет 20 ей, наверное, с веснушками в этой шляпе морской. И видно, что они купили специальные билеты на ровно на соседнюю трибуну от того, где их секция. И что вот они приехали в Нью-Йорк, чтобы там с ней повидаться, провести время на игре, и они там фотали ее с ее подругами, и она вот между ними сидела. И такая довольно говорящая сцена вообще о том, что, ну вот, насколько это другая атмосфера, другой слой вот, культуры и социального взаимодействия студенческого футбола.
Блин, ну это круто, конечно, все. Спасибо тебе за конструктивный диалог. Будем надеяться, что тебе по ходу этого года, не знаю, попадешь на какой-нибудь боул, может, окажешься где-нибудь там, где будет студенческий футбол, еще какой-нибудь спешл сделаем. Ну, а пока...
Да, после Jets Patriots, на которых я побывал, вот и вот на... После этой игры... Все, я видел, как Бёрл на 50 ярдов бежал. Мне хочется развязки в последних двух минутах. Поэтому я с удовольствием поделюсь ими, если их когда-то увижу. Расскажу, каково это вживую улице зреть. Но пока вот так все. Спасибо большое за приглашение в этот, я не побоюсь этого слова, писавший уже в летопись американского футбола на русском языке подкаст. Себя вписавший, конечно.
Ну, перейдем к другим играм недели. У нас тут Техас A&M LSU. Было главной вывеской недели, и игра, наверное, ну, редкая игра на неделе, которая не то чтобы это не разочаровала, но как бы оставила какое-то приятное послевкусие, и там, которое было интересно в целом посмотреть от начала практически до конца, но Техас A&M, конечно, доказал, что, по всей видимости, эти парни становятся такой третьей-четвертой силой в SEC, набирают по ходу сезона, и я думаю, что вот этот перформанс, в первую очередь, нападение Техас A&M. Это то, что мы отмечаем. И я не помню, Андрей, что мы обсуждали перед игрой, но как будто бы нас никакой результат не удивил. Но как бы мы повод ставили больше A&M. Ну, давай тогда, вот если развернуть немножко, не кажется ли тебе все-таки, что в этой игре в первую очередь немножко разочаровали LSU, чем Техас A&M впечатлил?
Ну, конечно, я думаю, что, в принципе, здесь игра, по сути, была две разные абсолютно половины по своему содержанию. Первая половина была, ну, полностью за LSU. Защита отлично играла, в первую очередь. Там вообще нападение у A&M ничего не получалось. Конор Вейгман играл отвратительно. Да и вынос, в принципе, тоже не особо работал. Ну и нападением там тоже Носмайер, в принципе, выглядел хорошо. У него рекорд карьеры был к большому перерыву по пассовым ярдам, 250 там, с лишним ярдов, пару тачдаунов, бигплей хорошо проходили. Ну, в общем, его все так вел. Интерес с большим запасом. Ну, а потом вот случилась, наверное, главная перемена. Это уже когда Вейгман потом пару драйвов провел в начале второй половины, опять неудачный, и Техас А&М решился на смену квотербека, вышел Марсель Рид, и игра полностью поменялась, и Техас А&М просто, ну, грубо говоря, выносом, да, уничтожили защиту ЛСЮ, и защита ЛСЮ вот как-то вот не смогла вообще ничего поделать с новым квотербеком, с молодым. То есть, ну, понятно было, что как бы пришлось на ходу полностью менять весь геймплан, потому что, ну, Рид и Вейгман абсолютно два разных квотербека по своим умениям, и нападение стало абсолютно по-другому выглядеть, и как LSU защитой не адаптировались совсем, и там у Рида было 5 драйвов, в котором провел 4 тачдауна и 1 филдгол, как бы тут это о многом говорит. Ну и защита A&M, конечно, очень сильно добавила во второй половине. Там пас стали лучше закрывать, и, в принципе, формации очень часто менялись, из-за этого Носмайер был постоянно так как-то дезориентирован, что ли, и в итоге пошли эти ужасные перехваты, которых стало, в итоге оказалось у него 3, и в итоге как-то, ну, вообще игра из рук LSU прям очень быстро уплыла, вот, то есть, наверное, итог такой, что LSU, конечно, разочаровали в том плане, как они провели вторую половину, с обеих сторон. А A&M, ну, молодцы, что как бы нашли варианты переломить ситуацию. И все как бы здорово. И они теперь лидеры SEC, единоличные. Они впервые за время своего пребывания в Юго-Восточной конференции стартовали 5-0. Вот. Ну и теперь, в принципе, ну, конечно, нельзя говорить, наверное, что пока что. Ну, скажем так, теперь судьба финала конференции в их руках. Но ситуация с квотербеками как бы интересная. То есть, да, как бы Рид выглядел блестяще, перевернул игру. И, наверное, очевидно, что, в принципе, с ним нападение смотрится лучше. И как бы надо дальше на него делать ставку, а Вейгмана садить на банку. Но вот что интересно, как дальше будут как бы готовиться и соперники. Потому что Рид как бы показал на выносе себя очень круто. А вот на пасе он... Вообще, как бы 2 паса сделал всего. Вот, как бы. Как будет разнообразить его арсенал, получится ли? Вот это вот такой. Есть определенный знак вопроса относительно Техаса и А&М в дальнейшем. Но в любом случае, они, конечно, вот молодцы, воспользовались преимуществом своего поля. Еще там, конечно, атмосфера была снова потрясающая. Почти 109 тысяч зрителей. Тоже помогло им это перевернуть игру.
Да, ну и давай отметим, что оставшиеся игры О&М внутри конференции, выезд к Южной Каролине уже на этой неделе, но мы, наверное, немножко отдельно это обсудим, но там Техас А&М абсолютно небольшой фаворит. Потом выезд к Оберну еще через 3 недели, там после боевика и после игры с Нью-Мексико Стейт. Ну и последняя игра на последней неделе в конце ноября, это А&М против Техаса. Ну, Техас мы сейчас отдельно обсудим дальше. Ну, как будто бы есть шансы, слушай. То есть, ну, Южную Каролину, ну, они могут обыграть на выезде в целом, как будто бы даже должны. С Оберн сейчас довольно полуразобранная команда, да, и... Ну, а с Техасом посмотрим вообще, каком состоянии Техас к этой игре подойдет. А по LSU, слушай, я вот разве что добавлю, вот знаешь, что мне нравится по LSU уже второй год подряд? Вот что бы у них в игре не было, получается, не получается. У них продолжается, да, пас-хэви нападение. Просто Носмайер крутит бомбы эти. Сколько, 50 пасовых попыток за игру, да, у него в этом матче. Ну, да. Куда? То есть, вот, ну, видно, что уже не прет. Давай грузить, знаешь. И вот каждый раз ты смотришь вот на игру LSU, и ты понимаешь, что вот они играют через 2 недели с Алабамой, да? И у Носмайера может попереть, да? И они обыграют там Алабаму. Это вполне возможно. Но как только, например, да, в игре с Алабамой начнется какая-то проблема, проблема в том, что геймплан никак не поменяется. Носмайер будет грузить, его будут нагружать, он будет кидать какие-то ненужные перехваты. И опять, знаешь, закончит 50, там, не знаю, там, даже могу статистику придумать, 23 из 47, 3 тачдауна, 5 перехватов, условно говоря, там, да, и даже не удивишься этому. Ну, вот какая-то проблема это у Сью, что они никак не могут перестроиться, знаешь, если что-то вдруг идет не так.
Да, ну, как бы в том году, с другой стороны, были, как бы, Джейден Дэниелс был, были Малик Нейборс, был Брайан Томас, как бы там понятно, что, в принципе, грех не использовать такой талант именно пасовый. В этом году, конечно, есть, как бы, Лейси тоже, видимо, очередной, там, потенциально звездный ресивер LSU. Но в целом, да, конечно, и Носмайер, ну, при всех его талантах, он, в принципе, талантливый игрок все равно, но он не Джейден Дэниелс, да. И да, можно сказать, что удивительно, что... ну, прям вот да, действительно, прям как будто LSU вот перешли на этот, на Air Raid нападение, вот, и не собирается с него слезать, хотя, наверное, местами можно было бы, да, как-то делать нападение более разнообразным, тем самым, ну, как бы затрудняя жизнь защите соперника, потому что, ну, понятно, что как бы все координаторы, координаторы Алабамы защитные, ну, как бы будут в своих защитных планах в первую очередь ориентироваться именно на пассовую игру LSU.
Перейдем к следующей игре, это Вандербилт Техас. Я тут немножко выписал по Вандербилту. Во-первых, по Вандербилту несколько интересной статистики. Команда идет 5-3, да, вылетела, к сожалению, с посева, хотя я считаю, что комитет может подумывать о том, чтобы их плей-офф начинать брать, судя по их результатам, но пока они вне посева. Но это команда, которая потерпела 3 поражения, все в одно владение. Одно из них в овертайме, в 3, в 3, в 4 очка. И, например, команда, которая их обыграла уверенно, это команда Georgia State, команда, которая сейчас идет с результатом 2-5.
В Sunbelt, да.
Да, в Sunbelt. То есть, к слову, об уровне SEC, возможно. Или о том, как странно играет Вандербилт. Но на самом деле, вот как бы Ванди, если так подумать, такое резюме, что могло быть по ходу этого сезона. То есть они Миссури-то обыгрывали, Алабама обыграли, могли обыграть Техас. Наверное, было бы удивительно, если бы команда шла 6-1, проиграв 2-5 команде из Sunbelt. Вот так вот. А что по самой игре? Слушай, ну, чем дальше, то у меня больше вопросов возникает по вообще... То есть вот мы про грантов что-то говорим, потом они приезжают к Вандербилту, и начинаются вопросы. Вот Техас, конечно, после такой неуверенной большой игры приехал к Ванде, и Хьюерс, конечно, тут набрал свои очки, там, свои ярды. В целом даже неплохой процент комплитов показывал, но тоже есть странные перехваты. Ну и черт возьми, причем уже нет Вандербилт, как бы, но понятное дело, что команда в этом году видно, что заряженная, сильная, но ну, мне кажется, это уже несерьезный уровень там Техаса, вот, зная, что как бы уже что это Вандербилт сделал, не знаю, то есть оставила эта игра больше вопросов по Техасу, чем я думал.
Да, это безусловно, я с этим полностью согласен, и причем, в принципе, поначалу-то, ну, более-менее уверенно Техас за пасом ввел, а потом во второй половине нападение, игра прям совсем разладилась уже постепенно. Там Юрс много ошибался, и вынос во второй половине вообще плохо очень работал. И Вандербилт в итоге максимально приблизился, еще он сайд-кик пробивал. Если бы они еще там сайд-кик смогли подобрать, то вообще могло быть все очень весело. Вот. Поэтому, да, конечно, от Техаса все ждали более такого серьезного, уверенного перформанса после поражения Джорджии. Конечно, наверное, оверреактингом это немножко будет попахивать, но все равно как бы складывается ощущение, что мы как бы хвалили Техас, хвалили его заслуженно, команда действительно выглядела очень здорово во всех линиях, но вот есть ощущение, что, конечно, мы все, наверное, немного переоценили силу Техаса, то есть это не настолько идеальная команда, и вот уже как бы мы это видим. А в начале сезона, ну, при всем при том, что там, да, были соперники, как бы Мичиган, Оклахома, да, там, как бы по именам звонкие, но мы видим, что в этом году это команды, ну, в лучшем случае среднего уровня, а то и относительно Оклахомы, можно даже сказать, что и ниже среднего. Вот, поэтому... Поэтому, да, Техас оставляет больше вопросов, и как бы видно, что команда все-таки не настолько идеальна, как мы ее себе рисовали еще там пару-тройку недель назад. Но, с другой стороны, сейчас, опять же, вроде как у Техаса достаточно щадящее расписание, и до игры в College Station на последней неделе, что, как бы, ну, в принципе, они должны все равно обыгрывать всех оставшихся соперников, но, наверное, безусловно, всем болельщикам Техаса, ну и в целом там экспертам, которые видят Техаса как одного из претендентов все равно национального чемпионства, все равно хочется видеть от Техаса более уверенную игру. Возможно, как бы сейчас они как-то снова вкатятся, какое-то новое дыхание откроют.
Вот так, следующая игра. Тут к ответу мы Андрея, конечно, будем развивать в первую очередь. Ну, слушай, вот по Гай Стейт, знаешь, очень похоже на твой спич с Техасом, да? Но начало сезона там, ну, понятное дело, обыграли Акрон, Западный Мичиган, Маршал, но это все несерьезно. Но Мичиган стоит на выезде, поэтому тоже вопрос. Наверное, проверка с Айвой домашняя была, но тоже команда такого уровня. Ну, а потом вот два более-менее таких крепких соперника, и сразу такие проблемы. И, опять же, следующая неделя нам тоже многое скажет про Гайо Стейт в целом. Мы это в превью к этому перейдем. Но вот с Небраской, что это вообще, Андрей, как ты думаешь?
Ну, это была очень плохая игра в исполнении Огайо Стейт. В проигранной игре с Орегоном Огайо Стейт намного лучше играл, чем с Небраской. Ну, вот о чем многие говорили перед сезоном, как бы много было относительно каких-то вопросов о том, потянет ли уровень Огайо Стейт Уилл Ховард, и как бы практика показывает, что он тянет этот уровень. В принципе, он играет хорошо весь сезон. Второй знак вопроса был offensive line, потому что в прошлом году было много проблем, и как онлайн будет играть вот в новом сезоне. И вроде как поначалу играл хорошо, и все было. Но вот сейчас выбыл до конца сезона Симмонс, основной левый текл, вот, и играл... соответственно, его сменял дебютант Зен Михалски, вот, и, ну, и, конечно, без Симмонса онлайн выглядело совсем по-другому, особенно в плане защиты выноса, потому что на выносе у Огайо Стейт вообще все очень ужасно было в этой игре. 31 попытка и на 64 ярда, то есть это все там 2, я помню, 1 десятая, ну, примерно там 2,2 ярда в среднем за попытку, но это полный ужас, при том, что у вас есть такие игроки, как Квинчен Джаткинс и Тревион Хендерсон, они вообще ничего не могли делать, и онлайн прям просто очень сильно проседала под давлением Небраски, которая недели ранее проиграла 49 очков Индиане, я напомню. И то есть было очень все печально, это все смотрелось, и прямо скажем, и как бы и Ховард тоже в таких условиях выглядел. Ну, в принципе, он выглядел более-менее, и как бы все равно там несколько бигплеев он выдал, но тоже ему было непросто. Вот. Поэтому можно сказать, что защита Огайо Стейт вытащила эту игру, там и голлайн стенд был очень важный во второй половине, и потом еще в концовке тоже в важнейшем моменте остановили нападение Небраски. Ну и нападение Небраски все равно, конечно, тоже, надо сказать, не какой-то там великий уровень, да, там Дилан Райола, талантливый квотербек, но он все равно еще true freshman, и как бы местами он выдает крутые моменты, но местами допускает достаточно, ну, такие типичные ошибки новичка. Вот поэтому, ну, конечно, это выглядело очень грустно все именно для болельщиков Огайо Стейт, и, конечно, такое выступление от команды в преддверии игры с Penn State, ну, теперь становится все напряженнее, и как бы вопросов к перспективам в ближайшей игре становится все больше, вот, и... А еще плюс, конечно, по ходу игры появилась статистика, которая меня шокировала, статистика, что как показали, что Небраска впервые вела в четвертой четверти у команды 105 AP Пола с 2009 года, с игры Техас-Небраска, финал Big 12, а это... Ну, как мне кажется, чуть ли не, блин, это, по крайней мере, это, наверное, первый матч, который я помню из студенческого футбола, который я смотрел. Возможно, это не первый матч, который я, в принципе, видел, но точно, который я помню, я смотрел. Вот, и с тех пор, вот спустя 15 лет, Небраска впервые вела в счете, но все равно, как бы, апсет совершить не смогла. Но, опять же, относительно Огайо Стейт и перспектив игры с Пенн Стейт, вот, конечно, все... становится очень сложно и неприятно вот, в контексте ближайшей игры.
Да, ну и давай так, к их сопернику по будущей игре, это игра Wisconsin Penn State. Слушай, ну вот Penn State такая интересная команда. Какие-то доминирующие перформансы мы не видим, так довольно... Просто, знаешь, набирая достаточно очков, чтобы их было больше, чем у соперника, как бы, знаешь, как будто не тратят силы понапрасну. что эта игра тоже показала. Либо, это тоже вопрос, есть ли у них возможность набирать эти очки. Penn State выиграли 28-13, по итоговому счету, кажется, уверенно, но перерывы проигрывали, да. По факту два тачдауна были занесены в четвертой четверти, которые все решили. Там один из тачдаунов — это защитный тачдаун. В общем, ну, защита у Penn State прям, пусть сразу, может быть, это там, не знаю, но одна из топ-топ защит в Big Ten, я думаю, что вообще в целом в NCAA. Вот. Но нападению, мне кажется, есть куда прибавить. И если так вот, знаешь, прикинуть мост к предстоящей игре, то как будто бы, знаешь, нападению Ohio State есть куда добавить относительно игры Висконсина, а вот Penn State как будто бы ты не видишь, знаешь, какого-то апгрейда возможного.
Да, ну и там, конечно, еще ситуация с квотербеками у Penn State, что Аллар получил травму по ходу игры, вышел Прибула, и, ну, в принципе, вышел он хорошо, и как бы показал свои сильные стороны, то есть он достаточно мобильный квотербек, он там и ногами много достаточно розыгрышей важных довел, и как бы на пасе, в принципе, был хорош. Вот, то есть, и, конечно, в ситуации с квотербеком в Penn State относительно ближайшей игры тоже такой одна из важных историй перед началом вот этого грядущего важнейшего матча. Вот. Ну и защита, да, конечно. Penn State в полном порядке, да, в нужные моменты зашатдаунило нападение Висконсина, даже там пик-сикс оформило во второй половине важнейшей. Так что защита, да, защита отличная, нападение. Ну, да, в принципе, вынос работал хорошо, пас, в принципе, ну, тоже достаточно эффективен, но, наверное, да, не хватает такого. Хочется, наверное, видеть от Penn State более такого взрывного нападения. И оно как бы вроде стало таким, по сравнению там с прошлым сезоном, с приходом нового координатора нападения из Канзаса, Котелники, да, но, конечно, наверное, все равно болельщикам хочется чуть большего от Penn State, но в любом случае, как бы, все равно сложный выезд, достаточно, опять же, сложная ситуация из-за того, что квотербека пришлось вынуждены менять, и они, в принципе, достаточно с честью Nittany Lions вышли из этой ситуации, в принципе, все равно, так или иначе, не без проблем, с определенным запасом выиграли.
Ну и давай последний такой большой игре, который хоть отдельно обсудить. Это игра Nevada Las Vegas против Boston College, о, против Boise State. Игра таких контендеров на плей-офф от группы 5. И тут, конечно, Boise выиграли. И, скорее всего, такие сейчас самые главные фавориты нападания в плей-офф. Наш любимый Эштон Дженти занес тачдаун в самой концовке. Ну, не в самой концовке, это было начало четвертой четверти, но это был какой-то последний результативный розыгрыш этой игры. Но и в целом, ну, сюжет интересный у игры получился, да, то есть там, что в Boise так оторвались к концу второй четверти, наполовину ушли там плюс 10 ведя, но потом каким-то образом потихоньку это лидерство упустили. Так вторую половину не очень уверенно провели, откровенно говоря, и занесли тачдаун, и казалось, что там, знаешь, эта перестрелка как бы должна продолжаться. Ну, не перестрелка такая, знаешь, типа вот игра со сменой лидерств, но вот удивительно, такой сюжет игры, что за 12 минут четвертой четверти вообще не было набрано больше очков. И в целом, ну, слушай, тяжело говорить, потому что по факту полноценно в первый раз видел, что тех, именно так интересно, чтобы посмотреть подробнее. Но Boise все равно, слушай, выглядели как команда уровня выше, чем Nevada Las Vegas, хотя на самом деле все довольно близко было по ощущениям. Но как будто бы, вот, знаешь, Boise команда, которая провела, знаешь, игру процентов на 80, и, ну, как будто еще есть куда добавить.
Да, я тоже смотрел, мне понравилась игра в целом. Я, в принципе, даже, можно сказать, не ожидал с обеих сторон, что, в принципе, защита сыграет настолько уверенно. Думал, что игра будет более результативной. Ну, Nevada Las Vegas стоит похвалить, потому что Дженти, они в целом закрыли очень хорошо. 128 ярдов – это, да, как бы это много, как бы, но не для Дженти. Мы привыкли к другим цифрам, особенно, что у него 33 попытки выноса было, это его рекорд карьеры. Вот, то есть, в принципе, они его хорошо достаточно закрыли, там бигплеев каких-то минимальное было с его стороны. В этом плане геймплан Nevada Las Vegas хорошо работал, но Boise, с другой стороны, нужно отдать должное, что даже если там у их лучшего игрока не самая продуктивная игра была, все равно они нашли возможность как бы выиграть эту игру. То есть там Мэтсон, их квотербек в целом был неплох, и несколько таких классных розыгрышей выдал нужные моменты. Ну и защита Boise тоже, там особенно D-Line, очень сильно доминировала. Там, Хаджи Малика Уильямса, с одной стороны, хочется похвалить у Невады Лас-Вегас, потому что он, в принципе, такой, ну, показалось, там, супермобильность и так далее, этому у него тоже, в принципе, неплохая статистика, вот, но все равно, как бы, Дилайн прям очень сильно доминировала Буэзи, там, в итоге 6 секов, там, огромное количество захватов с потерей ярдов, то есть, в принципе, вот Буэзи, я даже, как бы, с одной стороны, хотел увидеть какой-то опять, там, супер перформанс от Дженти. С другой стороны, я, в принципе, даже больше доволен тем, как Бойзи выиграл эту игру. То есть, что как бы, у них нападение может быть чуть однородное все равно, завязано на одном игроке. Но вот они в достаточно, ну, как бы, сложной атмосфере, на достаточно сложном выезде все равно как бы, нашли, так сказать, еще и альтернативные пути к победе. И это как бы, ну, показывает, и что они могут выигрывать большие игры и без Дженти как, ну, там, супер доминирующей силы.
Да. Давай, наверное, к другим играм перейдем. Тут в целом есть что отметить. Ну, наверное, из такого важно отметим победу Бригам Янга, уверенную. UCF. Шли они там андердогами, даже небольшими, но все закончили по факту к третьей четверти, когда там вели 34-10. Там под конец немножко UCF набрали, но 37-24, увереннейшая победа Brigham Young, 8-0 идут. Пока посмотрим, кто будет останавливать их. Кто еще? Давай, Алабама, Миссури, конечно, совсем катком прошлась. Да. Миссури как-то совсем большие игры провалили в этом году. И, ну, там результаты квотербека 6 из 12, 42 ярда, 3 перехвата. Это, конечно, прекрасное что-то было. Но при этом сам Миллер у пасовых тачдаунов не набрал там, видимо. По земле Алабама доминировала.
Да, ну тут особо нечего обсуждать. Ну, кроме того, что, да, Brigham Young, они молодцы, конечно. Удивительно было все равно, что они идут андердогами. Ну, как бы Big 12, видимо, не уверены букмекеры были в них на выезде. Но Cougars молодцы, свое выигрывают. А если оставаться в Big 12, то там Kansas State в райвори с Канзасом очень по тонкому льду ходил, но в четвертой четверти все-таки смог победить, избежать апсета, и там победный филдгол был забит уже в концовке с 51 ярда. То есть такое. Канзас стал одним из разочарований сезона, но вот все равно на райвори он настроился, чуть не совершил апсет в Манхэттене, но Wildcats все-таки смогли выиграть. Ну и, конечно же, если мы еще остаемся в Big 12, то, ну, Колорадо. Ну, нужно снять шляпу перед Дионом, перед Коуч Праймом, что 6-2. Команда в боуле, команда в посеве. Что сказать? Ну, посрамил скептиков, уже можно сказать. И, в принципе, расписание дальше у Колорадо такое. Вполне себе рабочее. Ни с кем больше там из топовых команд не играть, там нет игр, ни с Brigham Young игры нету, ни с Iowa State игры нету, так что Колорадо даже можно будет воспринимать как теневого претендента даже на финал конференции, но если, конечно, все игры выиграют. Вот. Но опять, как бы, Шадор сыграл очень хорошо, Трэвис Хантер опять, как бы, вроде был травмирован, казалось, не травмирован, и опять практически все снэпы сыграл. Вот. Так что, ну, поздравляем Баффалос.
Да, давай, поздравим. Так, что еще интересного было? А, ну, в Биг Тен Орегон прям совсем разгромил Иллинойс дома у себя. Орегон 8-0, после 3 победы 38-9. Что в целом, ну,
такое... Ну, Орегон здорово выглядит, конечно, прям. Что тут практически неуязвимая команда пока что. И учитывая их дальнейшее расписание. Ну, я думаю, мы про игру с Мичиганом может чуть поговорим на ближайшей неделе. Но в целом все выглядит так, что как будто Орегон может уже, в принципе, сейчас потихоньку через такие игры готовиться к финалу конференции, потому что там сила расписания невысокая. Ну, и Индиану похвалим, наверное, пожалуй, еще, конечно же, если в Биг Тен мы остаемся. Не играл Кёртис Рурк, да, и стартовый квотербек, играл Тейвен Джексон, начинал плохо. Там первые три драйва у них было 2 раза 3 аут и перехват. Вот, ну, там защита вовремя подтащила, в том числе и пик-сикс. Оформила, вот там, Д'Анджело Понсон оформил 2 перехвата, в первой половине, и один из них к пик-сиксу привел. Ну и потом Индиана просто их выносом Вашингтон замучила и в итоге как бы уверенно в итоге выиграла. Индиана стала первой командой в FBS, кстати, с 1998 года, которая в первых 8 играх сезона ни разу не уступала в счете.
Вот. Ого.
Да. Но на ближайшей неделе, может быть, к ней уже присоединится армия, если она, как бы, она играет с Air Force, и если как бы ни разу не будет уступать, то, ну, может, и армия присоединится к Индиане.
Давай быстренько расскажем про ACC, где Питтсбург все-таки наконец уверенно выиграл у Сиракьюза, но игра была удивительная, потому что счет 41-13, но 3 тачдауна – это 3 пик-сикса в первой половине. Я думаю, что такого вообще редко бывает, а уже за половину. То есть, да, игра была закончена к перерыву, но в основном благодаря усилиями защиты. Я как понимаю, слушай, судя по как бы итоговой статистике нападения, там, знаешь, Питтсбург в нападении все равно хуже выглядел, чем Сиракьюз.
Это вопросы, да, вызывают. Я собирался посмотреть эту игру, я ее ждал, я ее скачал, думаю, проведу пятничный вечер. Питтсбург-Сиракьюз, нормальная вывеска, посмотрю, хоть поизучаю, что там в Питтсбурге творится, потому что, ну, команда без поражения, а как бы в полном таком формате я ее еще не видел в этом сезоне, и в итоге я вместо как бы достойной игры попал на, как бы, на хоррор-шоу Кайл имени Кайла Маккорда, вот, где, конечно, 5 перехватов и 3 из них пик-сикс, да, это, наверное, худший перформанс квотербека, который я видел в этом сезоне, вот, и да, как бы, защита Питтсбурга, ну, показала себя здорово, как бы понятно. К сожалению, насколько хорошее нападение Питтсбурга, я не понял в этой игре, потому что защита все делала. Возможно, пойму на ближайшей неделе, когда у Питтсбурга большая игра с Южным Методистом будет в гостях. Кстати, про Южный Методист можно сказать. Ну, они тоже прям по грани прошли, конечно, с Дюком в гостевой игре. По-хорошему, они, конечно, должны были проиграть эту игру, что у Южного Методиста было 6 потерь мяча, у Дюка 0. У Южного Методиста Дюк еще не забил филдгол на победу с 30 ярдов. И потом еще, ну, был овертайм, где Южный Методист выиграл. Но там Дюк пошел на двухочковую и не смог реализовать. То есть прям такой очень-очень-очень сильный отскок от у мустангов случился.
Да. Ну что, не знаю, есть еще что-нибудь?
Ну, здесь, наверное, в ACC, ну, Майами, Флорида Стейт, наверное, говорить особо нечего, как бы там Майами.
Ну, Майами выиграли уверенно, и настолько уверенно, что, видишь, даже поменяли местами, забегая в будущем в EP-пол, что их поменяли местами с Техасом.
Просто. Да, вот, еще, ну, в группу 5, ну, как бы это уже, как бы, новость недельной давности, по сути, да, что Kennesaw State одержали первую победу, будучи без команды, и обыграли Liberty, которые были unbeaten, а сегодня Liberty опять проиграли Jacksonville State, так что...
И Kennesaw State тоже опять проиграли.
Ну вот. Так что, ну все, с Liberty что-то случилось. В общем, непонятно что. Вот. И еще была игра в American Athletic Conference, Tulsa-Texas-San-Antonio. Удивительнейшая игра. Texas-San-Antonio 35-7 после первой половины, 42-17 в третьей четверти, будет счет в итоге проиграл 45-46. Вот это, ух, конечно.
Подожди, а помнишь, мы обсуждали игру с каким-то огромным тоталом? Или это было...
Это было 2 недели назад, они его пробили, да, Нью-Мексико. Я следил за этой игрой, Нью-Мексико Стейт. О, нет, Нью-Мексико обычный против Юта Стейт, да. Да, пробили они там тотал, там нормально все.
Все, Андрей?
Вот. Тут... Наверное, да.
Когда там новые ранки, давай? Я уже забыл, когда...
Ранки будут в ближайший вторник, ну, ночь со вторника на среду. Это, конечно, очень забавно, потому что в Америке...
Даже следующая ночь со вторника на среду.
Да-да-да, то есть уже после этой недели. Вот. Это, конечно, очень забавно, потому что в Америке в этот же день выборов президента. Вот. Конечно, и все будут прям в предвкушении, кого же комитет поставит на 10 месте, на 10, 11, 12 место. Все про это только и будут говорить в Америке. Ну, вот, как говорится, Слушай, ты можешь сказать,
а
что
это
на
когда
EP...
будет связано опять, слушай, подскажи, это будет как-то связано с началом все-таки этого? То есть это будет опять перерыв баскетбола, как они делают?
Нет, на первой неделе нет. На первой неделе будет обычная. По-моему, в 2 часа ночи, в общем. Если вдруг вы будете не спать в ночь на вторник, когда среда 2 часа ночи по московскому времени, то можете включать и увидеть первые ранки в истории нового формата плей-офф. Вот. Так что можно сказать, да, что мы, наверное, предпоследний раз обращаем внимание на AP-пол, потому что, ну, последний раз мы обратимся, наверное, после ближайшей недели, потому что мы потом, чтобы сравнить вообще, как видят команды, комитет и журналисты. Так, ну а что у нас в рейтинге? Только что, по сути, наверху у нас Техас, да, поменяли с Майами местами. Могли бы
Давай,
Майами выше
давай
Огайо
важное,
Стейт
что...
поставить, в
Не, давай
принципе.
важное, что Нотр-Дам, Бригам Янг и Техас Эндем даже плотно ворвались в топ-12, и то есть серьезно, как бы так, команда сейчас настроена. То есть Нотр-Дам такой победой впечатлил, я смотрю, журналистов, как минимум. Интересно, впечатлил комитет все-таки с силой расписания и с тем, что дальше тоже Нотр-Дам мало где можно заработать себе респекта.
Ну, видишь ли, победа Нотр-Дама над Техас Эндем с каждой неделей становится все более качественной, и ее уровень растет. И как бы я думаю, что за Техас Эндем, понятно, болеют их болельщики в первую очередь. А вторая фан-база, которая топит за то, чтобы там Техас Эндем был хотя бы в финале СЭК, это фан-база Нотр-Дама, чтобы их резюме улучшалось на глазах. Вот. Поэтому Нотр-Дам и выше в рейтинге AP-пола и по-хорошему, наверное, и в рейтинге комитета, как победа в личной игре, Нотр-Дам должен быть выше Техас А&М. Ну, посмотрим, как будет.
Ну да. Так, LSU
Не знаешь, кстати,
улетели
относительно, да,
что?
не знаешь, кстати, относительно Майами хотел сказать, и так уже, конечно, чуть-чуть, и может, я забегаю вперед, но опять же, наверное, мы уже услышимся в следующий раз, когда ранки уже первыми будут опубликованы, вот, и вот мне интересно, как Майами будет оценивать комитет в том плане, что ай-тест-то у них, ну, хороший, понятное дело, но вот сила расписания вообще никакая. Вот. И у них, по сути, качественных побед-то особо и нет практически. Там какая
Ну,
самая
Луи,
качественная?
Луи только, наверное, мне
Ну,
кажется,
плюс-минус,
более-менее
да,
тянет.
Луивиль, Вирджиния Тек, там, ну, и то там, знаешь, такие победы были не самые такие убедительные. Вот, поэтому, не знаю, там какой-нибудь Бригем Янг, имеющий в активе уже победы над Канзас Стейт и СМЮ, двумя командами из посева.
Не,
Может,
просто
по
я...
ай-тесту Бригем Янг не так круто выглядит, как Майами, но по силе расписания и по уровню там побед Бригем Янг круче Майами.
Не, просто ты, давай, Андрей, твой как бы в чем тейк? То есть ты считаешь, что комитет не поставит Майами как, условно говоря,
Высоко, да. Да,
победителя комитета?
мой тейк в том, что да, что меня, например, не удивит, если какой-нибудь условный Теннесси будет выше Майами, благодаря
Не,
тому, что у них, например, есть
а что,
победа
давай
над
так
Алабамой.
доберемся до финальных ранков. Вот Майами проходит без поражений, там, условно говоря, да, но по-прежнему нет никаких красивых побед, знаешь. То есть ты хочешь сказать, что там 12-0 Майами, 13-0, подожди, Майами будет.
Нет, это понятно, это боевик. Я про это даже не говорю, что как бы я просто мне интересно, они же будут, я так понимаю, расставлять команды просто, ну, как обычно, то есть не будет, что там первые четыре команды это обязательно там лучшие команды, это победители конференции. Мне вот просто вот интересно, вот как именно в общем, как бы, можно сказать, power рейтинге комитет будет видеть Майами, и мне кажется, что Майами будет не так высоко, как в AP-поле. Вот. И, возможно, там ниже там Бригем Янга, Теннесси, кого-то еще, то есть, как, грубо говоря, то есть вот так вот я вижу. А как бы понятно, что все в руках Майами. 13-0, они чемпионы ACC и как бы боевик, это понятно. Но вот просто вот как комитет оценит их перформанс, мне вот очень интересно.
Ну, я думаю, что это будет хэви Биг Тена и СЭК топ-12, понятное
Ну,
дело.
скорее всего, да.
То есть я думаю, что какой-нибудь... Ну, Нотр-Дам, ладно, у них победа есть над Эндемом. Ну, интересно, как еще комитет ли, как ты знаешь, будет ли последовательность в расставлении команд, кто над кем победил, и знаешь, это довольно такое интересное будет, да. Зрелище. Ну ладно, это мы уже через неделю обсудим.
Еще, ну что у нас по EP-по еще? Вазу и Колорадо зашли. Из-за того, что некого было еще брать, Миссури и Иллинойс остались удивительным образом. Вот, поэтому вот
Да,
так.
то есть, получается,
Да.
Миссури, проиграв 34-0,
3-4-0.
будучи 21-м посевом, из посева не вылетели. Вот это да.
Не, ну понятное дело, что, конечно, если мы сейчас смотрим, то Вандербилт более сильная команда, чем Миссури. В личной игре Миссури выиграл, поэтому, наверное, из-за этого.
Ну, блин, тут как комитет мыслишь, да.
Да. Да.
Да, согласен. Ну, это хорошее замечание, что по факту как будто... Знаешь, из этих 25 команд, не все как будто надо в посев брать, а уж кто там, знаешь, ниже, еще хуже. Ну, кроме Вандербилта, конечно, нашего. Все остальное, да. Средние какие-то команды.
Ну что, давай, что у нас там дальше идет? А, у нас дальше идут итоги октября. У нас же октябрь закончился, да?
Точно, да.
И
Давай отметим. Сейчас закончится,
вступаем.
конечно, завтра. Вот. Не, давай так вообще посмотрим. Слушай, что-то вообще с Хайсманом поменялось просто, если так вот подумать.
Ну, когда мы собирались месяц назад и обсуждали это, то я думаю, что у нас один кандидат поменялся. Я думаю, что понятно, что Дженти, Хантер и Уорд, они все еще в претендентах
Да.
главных,
Да.
это понятно. Но вот четвертый человек, мне кажется, мы же, когда подводили итоги сентября, будучи супер впечатлены перформансом Джейлена Милроу против Джорджии, и вот, но сейчас октябрь Джейлен Милроу провел намного слабее, конечно. И
Ну
поэтому я
да.
думал, он из гонки выбыл. А вот кто зашел в гонку, мне кажется, вместо него это Диван Гэбриэл из Орегона. Потому что...
Ну, кстати, да, согласен. Ну, как ты знаешь, незаметно согласись, давай. Так, если вот подумать, да?
Ну, с Огайо Стейт была у него крутая игра, это в первую очередь, конечно. Но остальное, ну да, как бы потом. Ну, вот мне кажется, что если, грубо говоря, какую-то делать номинацию «Лучшая команда месяца», то это по-любому Орегон.
Ну, я
Вот.
думаю, что
Потому...
да. А
Вот
кто
они
вторая?
как...
Давай, давай будет кто вторая тогда.
Вторая? Фух. Ну... Ну, наверное, если мы, конечно, значимость победы берем, тут должна быть Джорджия, по идее, обыгравшая Техас. Вот. Ну, не знаю, вот, честно говоря, вот, как будто вот Орегон очень сильно выделяется вот на общем фоне, вот кто второй, ну, вот, либо Джорджия, либо, не знаю, кто, ну, Эйндем, опять же, можно похвалить, что они так, в принципе, свое расписание хорошо проходят, вот. Вот так вот. Ну нет, Индиана, конечно, вторая команда. О чем я? Их, в принципе, можно говорить про и в открытие отправлять, но, наверное, Индиана. Потому
Не, ну
что
слушай,
они...
на самом деле, тут в командных открытиях прям, знаешь, я тут думаю, прям много можно, знаешь, отметить команд открытия, да?
Ну вот, ну я, ладно, я скажу, что вот Орегон и Индиана — это вот две мои главные команды в
А, твоя
октябре,
главная
которые мне
команда
прям...
открытия. Ну, давай как команда открытия, которая нас удивили,
Ну,
слушай, мне кажется,
Индиана, конечно же, в
вот
первую очередь.
Индиана, мне кажется, что тут Армия,
Ага.
Колорадо,
Да, конечно.
Бригам Ян, подожди, он уже был же. Но все равно, потому что они продолжают, понимаешь, на таком
Да.
уровне играть. То есть это
Да.
вот кто там. Ну, Бойзи постольку-постольку. Ну, Техас Эндем 100%, да. Потому что,
Ну,
ну, я
да.
думал, что все ждали, что сдуется, а команда сейчас лучшая в СЭК идет. Ну, как бы, в целом смотришь, как выглядит вообще. В AAC заходишь, американско-атлетическую конференцию, я буду хайп или кого там, на плей-офф Мемфис, по-моему, да?
Мемфис в первую очередь, да.
Да, а
Но
тут
они
на первом
кроссфолк
месте идет, а
проиграли.
тут на первом месте идет армия 6-0, 7-0. Ты думаешь, вообще, что происходит, знаешь, и так
Не,
дальше.
я болею за то, чтобы, да, как бы флот проиграл. Грустно очень, что они так проиграли Нотр-Даму, что, скорее всего, и армия проиграет Нотр-Даму. Мы понимаем, там, когда они будут играть. Вот, но и главное, за что я топлю, это то, что вот армия флот был сначала финал Американ, а потом через неделю они еще финал матч в регулярке
Да, это
свои стандарты сыграли.
было
Вот, я за это
великолепное
топлю.
зрелище, да.
2 недели подряд смотреть такой замечательный футбол. Вот. Вот, кто еще открытие? Ну, флот, в принципе, тоже можно назвать открытием. Пусть, конечно, они не проиграли прям очень крупно, но как они с другими соперниками
Не, ну флот сто
разбирались.
процентов.
Да. Вот. Ну, Питтсбург, из-за того, у них, по-моему, лучший старт там с 82-го года. То есть тоже, в принципе, команды, которые ничего особо не ждали.
По факту, почти, давай так скажем, что практически в любой конференции в топе есть команда, которая сильно удивляет. То есть, как бы, знаешь, команда открытия — это в целом NCAA, потому что очень много удивительного в этом сезоне приключилось. Что, к разочарованиям давай перейдем?
Да, ну у нас понятно, ну Флориду Стейт это уже, я думаю, не надо обсуждать.
Не, уже их пинать нельзя, как бы.
Это понятно, что кто Аленушка, скорее всего, блин, ну может Флорида Стейт чуть выиграть несколько игр, потому что в туалетный кубок, блин, превращается в этом сезоне, чувствую, в одни ворота будет. Так, кого ты бы хотел?
USC? Быстро по конференциям. USC 100%.
Мичиган?
Мичиган. Ну, это мы заскочили. Или уже в Биг Тен. Давай по Биг Твелв. Биг Твелв, скорее всего, Юта, которая уже скатилась на 1-4-4-4.
Да, вообще ужас. Прям... Они же на последнем Биг Твелв идут?
Не, на последнем Оклахома Стейт, который тоже можно, наверное, сюда 0-5.
О, конечно, конечно. Да.
Тут вообще, то есть... Ну, как бы, знаешь, в целом, вот смотришь низ Биг Твелв сейчас, ну, вот худшие топ-5 худших команд. Оклахома Стейт, Канзас, Центральная Флорида, Юта и Аризона. Какие-то удивительные, знаешь, то есть как бы... То есть у этих команд лучший как бы, результат, то есть 1-4.
Три команды из них были в посеве. Юта, Оклахома Стейт и Аризона.
Да, да, то есть, вообще, то есть это вообще...
И Канзас еще был в посеве, первоначально.
Разочарование, как будто бы Биг Твелв. Ну, нет, потому что Биг Твелв, если бы нас радует, но разочарование такое Биг Твелв. В Биг Тен, получается, USC, да, у нас Мичиган. Так прям с запасом. Кто там у нас еще давай в Секе? Ну, в Секе Оклахома 100%.
Ну да. Что, ну, нет, для меня даже Оберн, наверное, больше, чем Оклахома.
Оберн, наверное, самый такой большой, да. Вот. А кто там еще у нас? А в ACC? А в ACC как-то, слушай, и разочарований-то и нет. Там все в целом на среднем уровне.
Кроме Флорида Стейт.
Да, то есть вот дальше как бы... Что там, Бостон Колледж или Стэнфорд, но это не разочарование, это в целом все на своем месте как будто.
Да.
Так что, да. А кто-то из группы Five нас так, кому мы хайп или нет, команда, которая тоже сдулась?
Ух, ну прям хайп, ну вот я не знаю, хайпили ли мы Трой, нет, по-моему, не хайпили, но там вот все у них грустно. А, ну Либерти, конечно, разочаровали, а что тут говорить, так вы все думали, что они опять пройдут без поражений второй год подряд, регулярку, что это чуть ли не типа железная ставка была, а в итоге проиграть Кеннесу Стейт и проиграть Коммунити, Джексонвилл Стейт проиграли.
Джексонвилл Стейт они проиграли. Но они там, слушай, там была равная линия перед ночью, да, вот эти, смотрю, что вообще там происходит.
Ну вот Либерти, конечно, тоже еще.
Да, Либерти тоже. Ну ладно, давай к претендентам на сами чемпионство, и вообще, давай я тебе напомню, чем мы закончили в прошлый раз.
Типа, я, помнишь, я сказал, что 6 команд.
Да, что 6 команд, и вообще безоговорочно. И что вообще, а если кто-то еще? Слушай, а вот ты так смотришь, и по ощущениям, как будто бы там, не знаю, вот топ-10 команд, и уже непонятно, понимаешь? То есть как будто бы, ну вряд ли Техас Индем реально станет национальным чемпионом. Ну вряд ли, да, вряд ли Нотр-Дам станет национальным чемпионом. Но слушай, но удивить плей-офф, выбить сильную команду уже как будто бы может, знаешь. То есть уже кажется, что уровень так подравнялся сильно. То есть, знаешь, Техас, не знаю, был таким две недели назад, казалось, что Техас вообще никто не остановит. Теперь уже по Техасу вопрос. Теперь вот Орегон выглядит командой.
Теперь, конечно, Орегон, который никто,
да, что никто не остановит. Но сейчас Орегон там, не знаю, финал конференции проиграет как-нибудь неубедительно, и мы такие, ой, и не Орегон. Я не знаю.
Ну, я вот все равно как бы думаю, что Техас А&М, при всем при том, что там Техас А&М, вот эти команды, даже там Майами, я бы сказал, сюда бы я включил, что как бы я понимаю, что они могут там одну игру выиграть, может даже две, но что они там три или четыре игры подряд выиграют, и, ну, кому придется играть четыре игры на таком уровне, вот я все равно не вижу, что эти команды по силам это сделать, что там каждую неделю так практически выдавать против сильных соперников. Вот Орегон, Техас, я думаю, что все еще понятно, Джорджия, все еще, думаю, Огайо Стейт, конечно. Это, я думаю, четыре команды. Вот Теннесси, конечно, вот по сравнению с прошлым разом, и Алабама, они, конечно, мне кажется, свои ставки сильно понизили в этом плане. Вот. А кого бы я добавил бы, например, кого в тот раз я особо не верил? Ну, честно говоря, что я... особо все равно не верю, что Penn State сможет иметь шанс выиграть национальное чемпионство, потому что они вот тоже там три или четыре игры смогут так выиграть у сильных суперкоманд подряд. Мне кажется, чуть им не хватит таланта. Но вот если вот, грубо говоря, тут у меня есть топ-4, вот которые, собственно говоря, вот Орегон, да, Джорджия, Техас и Огайо Стейт, вот как будто вот и следующий эшелон брать, вот мне кажется, что как будто вот из слиперов вот именно Penn State вот как будто больше всех шансов. Я в них верю там больше, чем в Майами, в Клемсон. Там, ну, не говоря уж там про кого-то из Big 12. Вот.
Ну, знаешь, я как резюмировал вообще эту мысль, да? То есть в целом мы говорили, что ну, процентов там 2,90, что команда с боевика выиграет Дзен Чемпионса, да? То есть команда, которая боевик займет. Но мне кажется, этот, именно ход этого сезона показывает, что этот боевик – это просто супер важная вещь. Потому что каждая команда, ну, сейчас вот видно, в общей игре может обыграть каждую. И то есть тупо тот факт, что ты на первой неделе вообще избегаешь хотя бы одну сильную команду, это уже как бы огромный как бы плюс. То есть, да, даже если мы сейчас возьмем там, ну, кто там пятый сейчас, Майами, да, будет. Ну, Майами, ладно, давай выиграет этот дивизион там. Пятый
будет. Ну, Огайо Стейт, например, может быть пятым.
Огайо Стейт пятый, вот будет Огайо Стейт. Вот для них это лишняя игра даже с Бойзи Стейт, да.
Угу.
Понятно, что надо перекрыть одного игрока. Но тебе эту лишнюю игру проводить, понимаешь, да? В то время как Орегон отдыхает тот же самый. То есть насколько это важно? Да? Зачем тебе эта лишняя игра, в которой в целом много чего может произойти? А слушай, мы даже не берем команду с группы Five, там на шестом посеве будет уже да, Техас. Техас будет играть против, там, не знаю, против Техаса Эндема, представь, вот, например. Вот. Да. Ну и куда? Зачем тебе эта игра? Понимаешь, ты только что с ними играл, там, получается, 2 недели назад, да, в этом в райвелри. Тебе снова играть, понимаешь, эту игру. И вообще, ну то есть... Как бы, да, этот боевик, он как будто бы вот по ходу сезона, казалось бы, да, что регулярка чуть обесценится, а тут как бы наоборот, эта регулярка показывает обратное. Что из того, что очень такой средний уровень, да, команд как будто бы он одинаковый на всю там, на всю NCAA, да, что каждый каждого там, да, может обыграть. Вот боевик максимально тут выходит на первый план у всех команд.
Да, и то, что это...
Вообще какое мясо будет.
Да, и то есть в целом, да, этот сезон такой он уникальный, не только там за форматы, за переходы в конференции команд, что мы конференции в новом виде видим первый год, а то, что вот нет прям команд, вот даже мы как команды, которые хвалим, там Техас мы хвалили, и мы сейчас видим, сколько у них есть слабых сторон. Мы видим Орегон, мы там поначалу говорили, что... и слабости, потому что сейчас вроде все супер, но не факт, что как бы, к декабрю тоже все будет хорошо. Вот, то есть как бы нет монстра, как говорится, который как будто, ну вот как Джорджия была там в 22-м году. Ну понятно, что скорее всего Джорджия выиграет национальный чемпионство, она и выиграла его. Вот, или как там Алабама в 20-м году. Ну, скорее всего Алабама выиграет. Ну и Алабама и выиграла. Как бы. И в таком, как бы, такой уверенности ни в одной из команд сейчас нету, и в этом сезоне. И то, что... И это, конечно, делает даже в плей-офф максимально потенциально непредсказуемым. Даже если, грубо говоря, условно Орегон, ну, выиграет 13-0, он, и, скорее всего, первый посев будет, вот, если он выиграет. И все равно, блин, там, с восьмого... И они там будут по сетке в плей-офф играть четвертьфинале, там, с восьмой и девятой командой, там, условно говоря, какой-нибудь матчап будет там. И там, блин, там может попасться вообще какая-нибудь, не знаю, сильная команда, и там вообще... И их путь в плей-офф может уже закончиться в четвертьфинале. Вот так что вот так вот. То есть это прикольно, конечно.
Ну да. Ну давай к превью недели. Оно в целом, наверное, короткое у нас будет относительно. Тут одна суперигра и много того, что просто можно обсудить. И эта суперигра будет сразу в первой волне, чтобы всем было удобно смотреть. Penn State принимает Ohio State. Это третья против четвертой команды. Я не знаю, какой уже по ходу этого сезона это топ-5 матчап, но очередной. Теперь на Beaver Stadium, внутри Big Ten, и, ну, наконец-то мы получим какие-то ответы. А может, и не получим, мне кажется, по итогам. Каждый раз мы когда говорим, что что-то получим, никакие ответы мы не получаем. Особенно, если игра, мне кажется, закончится низкорезультативная и близко в чью-то сторону, что я в целом ожидаю, учитывая там даже и трехочковую фору, и в том, что в целом ты этих команд видишь. То есть никакой результат меня не удивит, но если там Ohio State выиграет там, плюс 3, скажем, ну здорово, но как бы не уверенно. Penn State выиграет, мы скажем, ну как бы мы от них ждали, но у Ohio State есть проблемы. В целом, как бы, одна из ключевых игра в шансе, то есть по факту это финал, полуфинал конференции, да, то есть победитель получает большой шанс продолжить дальше бороться за финал конференции, проигравший, но проигрывает своему главному конкуренту. Ну и послушай, посмотрим. Такая, как будто хочешь сказать, знаешь, столкновение философии, то есть Ohio State это больше результативный футбол, хотя в этом сезоне всегда так кажется, да, ну а Penn State все-таки это там защитная, в первую очередь, команда с таким, опять же, по квотербеку статус, мы, как понимаем, тоже
пока не понимаем.
Да, пока не понимаем, но фора даже при этом, слушай, все равно, то есть букмекеры, видимо, верят в Penn State и в их старте возвращающегося. Слушай, но реально длинный пьют давать как-то бессмысленно. Просто интересно, сможет ли Огайо Стейт там, знаешь, провести игру на уровне противостояния, да, с Орегоном. Я думаю, что, да, у Penn State просто шансов нет. Либо сможет ли Penn State что-то похожее, что с Небраской, с Огайо Стейт устроить, и тогда в целом, ну, могут быть снова проблемы у Бакайс. Ну, я не знаю, вот чего ты от этой игры ждешь? Просто, ну, такой вот рандом большой.
Ну, я думаю, что у Penn State, наверное, сейчас, можно сказать, лучший шанс за последнее время наконец-то выиграть у Buckeyes. У них длинная серия поражений в очных играх длится еще там с 2016 года, когда был там, помнишь, наверняка этот супер громкий апсет, когда Penn State были не сейными тогда, а Buckeyes были топ-2 командой, там всякие заблокированные филдголы еще были. Вот. И с тех пор вот Nittany Lions никак не могут обыграть Ohio State. И вот как будто лучший шанс, потому что Ohio State, опять же, главный красный флаг, главный знак вопроса — это offensive line, позиция именно левого текла. Опять же, да, Джош Симмонс его до конца сезона, основной левый текл. Зен Михалски, который его заменял, получил травму в игре с Небраской, его статус под вопросом. То есть, возможно, что Ohio State вообще будет третий выбор на позиции левого текла играть. А в такой игре это, конечно, очень большой фактор будет. Как бы, ну, мы видели даже, что и в таком... Сколько было проблем против Небраски, что Небраска очень много давила, вообще закрыла полностью вынос Buckeyes. Ну, а Penn State, как бы, это вообще абсолютно другой уровень. В D-line, там, Абдул Картер и другие классные исполнители. То есть, как будто, если Buckeyes как-то не придумают что-то, как бы онлайн сыграло лучше, то... Боюсь, у Уилла Ховарда будет очень тяжелый день. Под таким давлением будет очень сложно играть. Очень сложно будет справиться, показать качественную игру. Вот. Ну и, конечно, и у раннинбеков, да, тоже. Возможно, опять будет непродуктивный матч. То есть, конечно, вот онлайн Ohio State такой главный красный флаг. И главный такой момент, где Penn State может себе супер большое преимущество оформить. Вот. Ну и опять же, с другой стороны, интересно будет, опять же, это в обратную сторону, потому что у Buckeyes сильная D-line, защита, в принципе, все равно хороша в целом. Вот. И посмотрим, как онлайн Penn State будет справляться. Как бы, понятное дело, что, скорее всего, Buckeyes будет защитой больше на остановку выноса ориентироваться, там как бы Синглтон и Аллен — это два очень сильных раннинбека, от которых будет пытаться закрыть и попытаться сделать так, чтобы Penn State попытался именно через пас попытаться обыграть. Вот. Там, конечно, есть Уоррен, да, замечательный тайтенд. У Penn State один из лучших тайтендов нации. Но вот как будто вот, чтобы Penn State выиграть эту игру, еще нужно, чтобы вот их принимающие как-то вышли на первый план, которые пока что по сезону не особо выделяются. Вот. Ну и, конечно, ситуация с квотербеком, опять же. Если будет готов Алар, то, ну, посмотрим. Но вот как будто, если будет играть Прибула, то я не могу сказать, что это прям... Это, наверное, конечно, даунгрейд по сравнению с Аларом, но все равно как бы у него тоже есть сильные качества. Опять же, может, его мобильность в этой игре и поможет. Penn State, она даже, может быть, более полезная будет для Nittany Lions, чем такая более статичная игра от Алара. То есть, если сам Прибул сможет генерировать ногами розыгрыш, это будет очень важно вот для Nittany Lions в этой игре, если там онлайн будет очень сильно проседать, и ему нужно будет постоянно там от захватов уходить, там что-то такое делать. Я, в общем, тоже жду, скорее всего, низкорезультативную игру, вот, и как будто, не знаю, вот, конечно, вот, как мне кажется, у меня очень напугало то, что я увидел от Ohio State в исполнении Небраски, в игре с Небраской, да, и как будто, что если такая же примерно игра будет, то в исполнении Бака и 100 шансов выиграть очень немного будет, мне кажется. Вот. Ну, посмотрим. В общем, я бы отдавал предпочтение Нитани Лайонс, если честно, в этой игре. Мне кажется, что при всех их проблемах с квотербеком, мне кажется, как будто даже если будет игра низкорезультативная, у них есть шансы. Вот. И да, и высокорезультативная.
Ну, тоже могут. Смотри, как бы. Давай, тотал 45,5.
Угу.
Но мне кажется, если будет тотал больше в игре, то Огайо Стейт тогда выиграет.
Ну, скорее если, всего, да.
Если мне меньше, кажется. То... Ну, не знаю, мне кажется, все равно вариативность разнообразие нападения Огайо Стейт, она как-то все равно больше, слушай. И
в первую очередь, вариативность очки больше. Да, как бы они пасом все равно могут, там, даже в той игре самой с Небраской, там пасовый бигплей все равно так или иначе проходили, хоть и вынос был закрыт. Вот. Может быть, Ховард будет больше как бегающий квотербек задействован, потому что в этом сезоне, в принципе, его мало мы видели в этом формате, хотя там в Канзас Стейт он, наоборот, был как раз с таким двойной угрозой. Ну, в принципе, конечно, ресурсы есть у Бакайс, безусловно, но онлайн как будто вот очень большой красный флаг. И боюсь, что это может оказаться решающим мисс-матчем именно в пользу Penn State. Но для Бакайс, понятное дело, что это, скорее всего, игра, можно сказать, игра за выживание в контексте гонки за финал конференции, потому что если как бы два, если Бакайс проиграет и будет два поражения внутри конференции, то как бы ни о каком финале уже можно и не думать, в принципе. Вот в плей-офф бы выйти с таким расписанием, вот, которое есть у Бакайс. Вот. А, ну и, конечно, для обоих тренеров супер важная игра. И для Франклина, и для Ардея у обоих супер плохие показатели там, против топ-5 команд. У Франклина 1-9 против Бакайс конкретно. Вот. И как бы обе фан-базы супер заряжены. То есть представляю, какое будет огромнейшее разочарование и для Бакайс, если они вторую игру проиграют большую, вот, и там под ДМ, там стул вообще, не знаю, там уже гореть будет прям по полной программе, вот. Ну и как, потому что для Огайо Стейт, да, как бы победа над Penn State, это уже как бы, ну, само собой разумеющееся, вот, должно быть так, вот, в понимании болельщиков, вот. А Penn State тоже, ну, они как бы тоже уже устали от того, что как бы раньше их весь сезон сводился к тому, что вот они выиграли 10 игр, а потом проиграли Мичигану и Огайо Стейт, и все то же самое. А сейчас Мичигана нету в расписании, как будто вот это их игра главная в регулярке. Как будто если они ее проиграют, то Penn State, скорее всего, все равно будет в плей-офф, но, конечно, Нитани Лайонс хотят, чтобы эта там серия поражений, которая уже там, 8 лет практически идет, уже прервалась. Так что, ну, супер важная игра, конечно, прям.
Ну да. Давай быстренько по остальным играм, я думаю, пробежимся. Просто, знаешь, что-то одними строками тут в целом обсуждать-то не так много. Просто отметил, что в первой волне тут еще вот игра Майами против Дюка, где 20 очков фаворит Майами. Армия Air Force, где армия огромный фаворит, там Air Force 1-6 идут. Что там еще? Во второй волне у нас тут из интересного. Вот Орегон-Мичиган ты хотел немножко зацепиться, да? Орегон 8-0 на выезде. Ну, слушай, такая, конечно, проверка Энн-Арбором, но в целом Мичиган прям совсем, знаешь, как же средний уровень. Упал они тут, конечно, какой-то, тоже, знаешь, уже, как я понимаю, довольно, довольно не очень симпатичной игре обыграли Мичиган Стейт тут в райвале.
Да. Естественно, там драка была, как обычно, под конец
игры. Ну, да,
игры.
Да. Ну, в целом, Мичиган, конечно, не выглядит. Ну, конечно, тут может быть такой микро-апсет-алерт, но нет. Мне кажется, Мичиган в нападении не сможет замычить Орегон вообще даже и близко. Ну вот, не знаю, есть еще что-то интересное по этой игре?
Ну, понятно, наверное, что Мичиган попытается сделать, чтобы игра была как можно более там, несмотрибельной и так далее. Что, ну, Мичиган, наверное, будет пытаться своим выносом что-то сделать, чтобы там, опять же, контролировать время побольше, чтобы было минимальное количество владений, драйвов, соответственно, вот, но не знаю, как бы, я думаю, что, понятно, что, думаю, что Орегон все свои защитные ресурсы бросит на остановку выноса, а пасового нападения у Мичигана нет, как бы. Сможет ли защита Мичигана как-то ограничить Орегон? Ну, ограничить, может быть, да, но полностью остановить, думаю, что нет, поэтому, как бы, я думаю, что посмотрим, как бы, все равно для Орегона, наверное, можно сказать, что какие еще можно найти причины, что, но далекий выезд для Орегона, непривычная, сложная атмосфера, 110 тысяч зрителей, которые будут, хотя, по крайней мере, поначалу прям сильно давить на соперника. Вот. Но я думаю, что Мичиган сейчас не того уровня, мне кажется, им ресурсов не хватит, чтобы остановить Орегон прям полностью.
Ну, мне тоже так кажется. Ну, тут во второй волне еще парочка таких игр. Тут коктейльная вечеринка знаменитая в Джексон или Джорджия против Флориды. Думаю, шансы
больше. Ну, примерно то же самое, что и Мичиган, Орегон, наверное. Что... Ну, в целом, что-то, да. Может быть, Флорида предложит, но вряд ли.
Да. Ну, и тут еще отметим, что волне игра Iowa State против Техас Тека. Iowa State там говорит до тачдауна. Но Iowa State в 11-й посев, 7-0 идет. И как бы такой, как бы, знаешь, сейчас один из двух фаворитов в Биг Тен. Им нужно продолжать, наверное, на таком уровне играть. Но Техас Тека такой средний сезон, 5-3. Ну, наверное...
Да, они там выше... дикую игру TCU проиграли на ту неделю. Там какой-то.
Да, ну, выше ожиданий как будто бы, да?
Ну, посмотрим. Iowa State, да, нужно идти, продолжать без поражений. У них на последней неделе игра с Kansas State. Наверное, к ней желательно все равно без поражений подойти.
Да. Индиана, Мичиган Стейт тоже второй волне. Просто удивительно, что Индиана такой небольшой фаворит против Мичиган Стейт довольно среднего. То есть, знаешь, Индиане по-прежнему не то, что не верят, не дадут респекта, но, видимо, какие-то вопросы есть по Индиане. То есть, не кажется, что их игра уверенной.
Как будто, хотя странно, да, команда ни разу вообще в счете не проигрывала еще. Вот. Как будто это... Ну, наверное, вопрос, опять же, по квотербеку. Там вроде Рурк должен уже вернуться, но не факт. Типа выезд, может быть, сложно. Ист Лэнсинг, вроде Мичиган стоит не так уж плохо в этом сезоне, но... Ну, Индиана, наверное, все равно, конечно, должна выиграть. Как бы. Мне кажется, да, Индиану как-то все равно по-прежнему недооценивают. Команда, мне кажется, супер уверенно выглядит и в защите, ну и в нападении тоже. Так что, не знаю. Все в порядке. Я думаю, что Индиана еще будет, если возвращаться к игре Penn State, Ohio State, то Индиана будет, наверное, за Ohio State чуть больше топить. Потому что тогда, представляешь, они могут сразу, если они выиграют, и ну, а Ohio State выиграет, то получается Ohio State и Penn State будут по одному поражению, три конференции, а Индиана останется 0, и Индиана вот ворвется с Орегоном вместе в потенциальный финал конференции.
Да. Ну и по ночным играм тут, конечно, стоит отметить, наверное, именно игру, по которой будет на ABC, это Южная Каролина, Техас A&M. Техас A&M после победы ворвались в топ-10, но все равно, слушай, даже на выезде против Южной Каролины они всего лишь 3,5-очковые фавориты. Ну, посмотрим. Я думаю, тут вопрос, видимо, и по квотербеку, и в целом. Ну, Южная Каролина – команда, которая в этом году удивляла в любом случае уже. То есть, крепкая команда, и я думаю, что из этого 4-3 скорее, да, такой андерачив и какое-то невезение.
Ну да, там очень сложная будет игра, думаю, для A&M. В Колумбии, думаю, тоже будет супер атмосфера. Ну, посмотрим, что будет с квотербеком, да. Ну, потому что мы видели, ну, конечно, должен стартовать Рид, а не Вейгман. Но, опять же, посмотреть надо, как будет готовиться, что придумает Техас A&M нападение, потому что Рид только выносом уничтожил ОСЮ. Так, наверное, будет сделать против Южной Каролины непросто, потому что, ну, очевидно, что Южная Каролина будет к этому готова. Если они будут в основном на выносе играть, нужно как бы пасовые моменты показывать какие-то, заготовить. Вот. Ну, Южная Каролина мы видели, что очень сильная defensive line, в принципе, очень талантливая. Мы видели это на примере игры с Алабамой, где там онлайн Алабама вообще там ничего не могла делать. И как... Кстати говоря, Южная Каролина, как мы помним, очень сильно ограничила Миллроу, бегающего квотербека. Вот я думаю, так что Южная Каролина к этому будет готова. Ну и Техас A&M, с другой стороны, тоже посмотрим, что они... Защита у них, конечно, тоже очень сильная. Квотербек, кстати, в чем-то похож. Тоже Селлерс у Южной Каролины такой бегающий, двойной угрозы квотербек. Так что Техас A&M, конечно, в целом более талантливая команда, безусловно. Но как бы преимущество своего поля и, в принципе, то, что Южная Каролина все равно такая команда, тоже запакованная талантом. И мы видели, что она может доставлять там грандам сек серьезные проблемы и LSU, и Алабаме, собственно говоря. Так что, скажем так, если случится апсет, я удивлен не буду. Вот так вот.
Да. Ну, это, наверное, к финальной игре от такого превью. Да. Это Питтсбург Южный Методист по ACC Network тоже, на который стоит обратить внимание. Южный Методист вторую неделю подряд, на самом деле, большой фаворит, что против Дюка он был огромным фаворитом. Тут больше, чем в тачдаун фаворит над Питтсбургом. Но посмотрим. Как будто бы Вообще, не превью ли это возможное финала конференции, на самом деле, Андрей?
Ну, сложно превьюировать финал конференции, когда есть еще Майами и Клемсон, но как будто как бы проигравший уже так, скорее всего, выбывает. Ну, или практически выбывает из этой гонки. Да, так что игра супер важна. Ну, еще можно сказать, что из гонки за плей-офф, потому что, в принципе, у этих команд еще такие, как слиперы, можно воспринимать. Ну, Питтсбург вообще еще идет без поражений, а Южный Методист проиграл только Бригем Янгу. Ну, посмотрим, что будет, конечно, Южный Методист, если опять будет так много терять мяч, как против Дюка, то сложно будет вторую неделю подряд выиграть такую игру. Тем более Питтсбург, мы видим, как защитой может зашатдаунить соперника. Но мне кажется, Южного Методиста все равно более компетентное нападение, чем у Сиракьюза. Вот. Но мне интересно, что нападение Питтсбурга, потому что по игре с Сиракьюзом, опять же, я не понял, потому что там все делала защита. Там до этого была игра у Питтсбурга с Калифорнией, например, которую они чудом выиграли, и там все очки 17. Питтсбург набрал уже к началу второй четверти, потом нападение вообще пропало. Вот. Поэтому, опять же, много загадок для меня, и вот хочу посмотреть эту игру, как бы, может быть, после нее какие-то ответы появятся по перспективам этих команд. Ну, игра, да, супер важна и в контексте борьбы за финал конференции, ну и даже для плей-офф тоже.
Да. Ну, давай, наверное, будем заканчивать. Просто сообщим, да, что через неделю выйдем после объявления первых рангов. И это, конечно, уже будет повод для обсуждения, думаю. То есть там будет что обсудить, хотя бы какую-то логику комитета.
Да, надеемся, что она будет. Да, так что всем спасибо, что слушаете. Сезон уже выходит, так сказать, практически в свою регулярный чемпионат, финальную фазу, начинается ноябрь, так что да, матчей интересных все больше, поэтому слушайте подкаст, обсуждайте игры, мы услышимся через неделю. Всем пока!